Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Глава Минздравсоцразвития Татьяна Голикова поддержала письмо своих сотрудников, в котором они пожаловались премьер-министру Путину на неконструктивную критику со стороны известного детского хирурга, президента Национальной медицинской палаты Леонида Рошаля, который публично заявил о коррупции и некомпетентности чиновников ведомства, выступив с трибуны Всероссийского форума медицинских работников в присутствии премьера Путина и самой Голиковой. Доктор, в частности, высказал мнение, что в Минздравсоцразвитии нет ни одного нормального опытного организатора здравоохранения, а принимая в этой сфере законы просто дискредитируют власть. В их числе Рошаль назвал закон о госзакупках, в соответствии с которым, по его словам, медучреждения могут закупать в квартал только одно лекарство из каждой категории. Также он раскритиковал так называемую информатизацию производства, когда на самом деле покупается один компьютер, который даже не работает. Речь также шла про недопустимость сокращения низкозагруженных клиник, проблемы с кадрами, недостаточность финансирования медицины в целом. Врач пожаловался и на то, что до сих пор нет государственной концепции развития здравоохранения. Между тем, авторы письма жалобы на Рошаля в адрес Путина сочли его выступление неконструктивным и не вполне компетентным. Вместо того, чтобы просвещать коллег и стараться достичь результатов, удовлетворяющих граждан, Леонид Михайлович саботировал всю деятельность Минздравсоцразвития России. О том, справедливы ли упреки доктора Леонида Рошаля в адрес чиновников Минздрава, мы сегодня говорим с Олегом Куликовым, секретарем ЦК КПРФ, членом Комитета Госдумы по охране здоровья, Максимом Мищенко, членом Думского комитета по делам молодежи, руководителем проекта «Качество жизни» партии «Единая Россия», и Максимом Александровичем Осиповым, врачом-кардиологом Тарусской больницы, директором Московского медицинского издательства «Практика». Все трое у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Олегу Куликову. Как, по-вашему, вправе ли чиновники Минздрава обижаться на критику, прозвучавшую из уст Леонида Рошаля?
Я считаю, что совершенно не вправе, потому что я могу привести в пример, что когда в Государственной Думе отчитывается министр Голикова, то критика в ее адрес, в том числе и со стороны нашей фракции, а выступала от фракции, я несколько раз была более жесткая, и реакция не была вот такая достаточно нервная. И я думаю, что коллеги министра как-то пропустили, что, представляя Рошаля, сказал Владимир Путин, чтобы коллегам было понятно, я просил выступить Леонида Михайловича, хотя знал заранее, что это выступление будет полемическим, острым, профессиональным и в чем-то наивным. Но эта наивность от желания сделать лучше, а это самое главное. То есть я так допускаю и почти уверен, что Путин знал, о чем будет выступление, и мне кажется, вот эта реакция, она преждевременная. Им надо было более внимательно прочитать уже стенограмму выступления Рошаля, где вначале он сказал: «Все хорошее о наших достижениях нам рассказали и Владимир Владимирович, и Татьяна Алексеевна. И действительно, столько открывается, столько водится, столько строится, не видит только слепой или озлобленный человек». Но я думаю, вполне понятно. Я могу сказать о том, что лично сделано для меня, он говорит, хорошего. Это детский хирургический корпус, институт, который лучший не только в России, но, может быть, и в Европе. Но моя задача сегодня не хвалить, что мы сделали, а обозначить болевые точки. Я тут полностью с ним согласен. И не обозначив их, не разработав концепцию, как это устранить, но мы будем топтаться на месте. И обида тут совершенно не нужна. Я бы сказал, что тут надо поблагодарить за вскрытие многих болевых точек.
Вопрос Максима Мищенко, члена Думского комитета по делам молодежи, руководителя проекта «Качество жизни и здоровья» партии «Единая Россия». Он появился в нашей студии. Добрый вечер, Максим Николаевич.
Добрый вечер.
Какие изъяны отечественного здравоохранения верно подметил Леонид Рошаль?
Ну, первый изъян – это недофинансируемость амбулаторно-поликлинического звена. То есть первичное звено, сельская медицина, находится в ужасном состоянии. И это то, что мы обсуждали на нашем экспертном совете. Знаете, наш проект «Качество жизни, здоровья», он появился не так давно. Он появился после того, когда лидер нашей партии Владимир Владимирович Путин приехал в Государственную Думу и поставил задачу увеличить продолжительность жизни с 69 лет до 71. После этого началась работа, были выделены огромные деньги, 460 миллиардов рублей. Но когда мы проанализировали программу модернизации субъектов, я вот лично, у меня просто волосы встали дыбом, потому что они все имели вид обратно перевернутой пирамиды. Наверху все, внизу практически ничего. Сельские ФАПы, амбулатории, городские поликлиники, где огромные толпы народа, это просто находится в ужасном состоянии, и туда ноль. Практически ниже центральной районной больницы деньги не опускаются. Понимаете, при нынешней системе, при той системе, которую мы идем по новому закону об УМС, но это просто катастрофическая ситуация. И первое, что мы начали делать, собирая экспертный совет, на котором, кстати, Леонид Михайлович приходил, и я ему очень благодарен, мы с ним очень много обсуждали эти проблемы, мы сказали, что минимум хотя бы 20% нужно вниз опустить. То есть, чтобы первичное звено, чтобы профилактика заработала. Это первый момент. Второй момент, это, конечно, очень, с чем я абсолютно согласен, это мы тоже обсуждали на экспертном совете, это те самые закупки медицинской техники, в том числе и лекарственных средств, которые сейчас у нас происходят в государстве. Леонид Михайлович сказал, доколе мы будем в один тендер впихивать томограф и бинты. То есть, конечно же, это важный момент. Когда мы после этого собрали экспертный совет, мы увидели, как на самом деле очень часто в некоторых субъектах лекарство, которое стоит рубль, продается государству за 3. Очень просто это делается. Формируется тендер примерно на 300 наименований. Туда включается так называемая красная линейка, лекарств, которые не может поставить ни один производитель, ну, допустим, какой-то эксклюзив, и выигрывает своя компания. И то, что стоит рубль, в итоге цена увеличится там, на 250%. Это мнение экспертов. Мы в ходе заседания нашего экспертного совета сказали, что одно лекарство, один тендер – это идеальный вариант, конечно же, но может быть какая-то группа лекарств и так далее. То есть следующий момент, это на что обратил Леонид Михайлович, это абсолютно совпадает с мнением нашего экспертного совета партии «Единая Россия». Это недофинансируемость узких специалистов амбулаторно-поликлинического звена. Возьмем обычную поликлинику. Терапевт, допустим, в какой-нибудь сельской местности, деревня Софиевка, Оренбургской области, куда я ездил. Терапевт, благодаря доплатам по нацпроекту здоровья, получает примерно там 17, 19, 20, 21 тысячу. Ну, вот в среднем так. То есть плюс 10 тысяч ему доплачивают. А через стенку с ним сидит лор, окулист, который получает 5, 7, 8 тысяч. Понимаете, какое внутри коллектива, ну, не знаю, вот ревность какая возникает и так далее. И вот эти стандарты, которые новые внедряются, и в этих дополнительных деньгах 460 миллиардов 136 будет именно на стандарты, как раз-таки мы и планируем распределить большую часть в сторону врача. Если сейчас взять рубль стандарта, то 15 копеек, примерно 30 копеек, ну, в зависимости от разных заболеваний, значит, идет врачу, а львиная доля 85 копеек, 70 копеек из этого рубля идет фармацевтической компании. Вот наша задача, эти новые деньги, которые входят в систему, распределить с приоритетом в сторону врача, чтобы заработная плата выросла. Потому что это одна из главных проблем. Знаете, почему уходят из медицины? У нас со времен, сейчас средняя зарплата по сравнению где-то 16 тысяч, у врачей средняя 13, то есть на 20% ниже примерно заработка, я говорю примерные цифры, ниже, чем в среднем по стране. В Советском Союзе она была в полтора раза выше. Заболеваемость по сравнению с советским временем выросла на 50%, а заработная плата снизилась. За границей в 5-7 раз врачи получают больше, чем средняя заработная плата. Поэтому почему потом удивляемся, что выпускники хирургических факультетов в итоге приходят, хирурги идут работать либо в фармацевтическую компанию, либо в какие-то салоны красоты, извиняюсь, стричь ногти. Почему идет такой отток? Да потому что денег не хватает врачам, чтобы выжить. Вот и все.
Вопрос Максима Александровича Осипова, врачу-кардиологу Тарусской больницы. Скажите, пожалуйста, отражает ли картина, нарисованная доктором Леонидом Рошалем, истинное положение дел, например, в вашем регионе?
Да, вполне отражает. Я вполне согласен с тем, что было сказано. Я бы сказал, и недостаточно, в общем, сказано, еще вполне мягко. Понимаете, я гораздо внимательнее прочел возражение на то, что говорил Рошаль, да, и вот этот документ на меня произвел совершенно фантастическое впечатление. Я надеюсь, что многие его читали, да, но все-таки несколько фраз я хочу оттуда привести. По-моему, вот эти фразы, собственно, весь документ очень отражает состояние умов, да, тех, кто его составлял. Начинается документ так: безоговорочно доверяя всем событиям, которые мы с вашей поддержкой организуем, как можно доверяя событиям, как можно организовывать события там, и так далее. Выступление присутствующего на форуме медицинских работников Леонида Михайловича Рошана подорвало нашу веру в дело, которому мы отдаем всю свою жизнь. Мы делаем все возможное и даже невозможное относительно сроков исполнения, доступности восприятия материала и полноты документов. Я могу читать и читать, понимаете, там дальше идет речь о какой-то подготовке порядков, которые вобрали в себя, порядков с большой буквы, которые вобрали в себя множество разрозненных приказов, касающихся деятельности той или иной службы. Теперь они собраны в один документ, которые будут настольной книгой любого врача, управленца, ученого и практика. Что это вообще все значит? Да? Какие книга порядков? Это какая-то китайская книга перемен там, да, или книга ритуалов. Понимаете, это обсуждать возражения совершенно невозможно, потому что они просто безграмотно написаны, и вот так, да, так что согласен.
Напомню, что о том, справедливы ли упреки доктора Леонида Рошали в адрес чиновников Минздрава, мы сегодня говорим с Олегом Куликовым, секретарем ЦК КПРФ, Максимом Мищенко, членом Домского комитета по делам молодежи, и Максимом Александровичем Осиповым, врачом-кардиологом Тарусской больницы. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. Алексей Подберезкин, проректор МГИМО по научной работе, бывший депутат Государственной Думы, занял в разгоревшемся конфликте сторону Леонида.
Я встречался и не раз говорил с Леонидом Рошалем, в том числе и по этому поводу. Я абсолютно убежден, что этот человек не просто с мировым именем, он очень нравственно сильный стержень имеет, поэтому я бы на месте чиновников не обижался на его критику, а воспринял ее как критику человека, которому очень небезразлична судьба детей. То, что он безусловный профессионал, и причем не только как врач профессиональный, но и профессионал как управленец, здесь никто отрицать не будет. То, что он может высказаться резко и критично, это, в общем, тоже все знают, не зря он был и членом совета. Мы вместе с ним были членами совета при президенте по развитию института гражданского общества. Поэтому я бы не пытался организовывать какие-то чиновничьи кампании против Рошаля, а то, что они организованы, я в этом абсолютно убежден, потому что наши чиновники никогда сами со своей инициативой против кого-то не выступают. Так вот, надо не организовывать эти кампании, а надо прислушаться к критике, и если есть что возразить, также аргументивно возражать.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода.
Напомню, что о том, справедливы ли упреки доктора Леонида Рошали в адрес чиновников Минздрава, мы говорим с Максимом Мищенко, членом Домского комитета по делам молодежи, руководителем проекта «Качество жизни и здоровья» партии «Единая Россия». Он находится в нашей студии. Олегом Куликовым, секретарем ЦК КПРФ, и Максимом Александровичем Осиповым, врачом-кардиологом Тарусской больницы. Они у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос москвички Марины.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот я хочу сказать, вот в чем едино у нас все слои населения, как говорится, красные и белые, это к этому в отношении нашего здравоохранения. Я удивляюсь, как вообще-то чиновники из Минздрава просто осмелились написать такое письмо. Вот я вам скажу пример. Я оформляю сейчас первого класса внучку карту. В поликлинике в районной нету половины врачей, которые должны быть в этой карте. Их просто нету. Ни хороших, ни плохих. Мы идем платную, конечно. И вы что вы думаете, в платной поликлинике вы удалить молочный зуб у 6-летнего ребенка стоит 1300 рублей? Вы понимаете, и это после этого наши, извините за выражение, это в Москве. Вы знаете, где глубинки? Там все без медицинского обслуживания, все до единого, просто без него. Ни с хорошим, ни с плохим. И вот эти чиновники... Вот, понимаете, до чего дошла вертикаль? Имеет хамство еще писать такое письмо.
Слово Максиму Мищенко.
На самом деле не соглашусь, что в регионах нельзя получить медицинское обслуживание. Я объехал 32 региона, и видел, в общем-то, уровень здравоохранения, в крупных городах ситуация более-менее нормальная. Так же, как и вот если сравнивать ситуацию в Москве, в каких-то хороших клиниках с поликлиниками там где-нибудь в Южном Бутово, да, хотя тоже поликлиника, поликлиники рознь. По поводу того, что она гипертрофированная ситуация в Москве, и рынок, и, скажем так, обилие финансирования, большое количество денег подстегивает к тому, что все больше и больше здравоохранения уходит именно в платную услугу. Конечно же, да. И вот буквально недавно я участвовал в передаче, одна женщина пострадала именно от стоматологов-коновалов, которые просто рвали ей здоровые зубы для того, чтобы заработать денег на этом. Поэтому, конечно же, ситуация непростая. И работать в этом направлении необходимо. Москва, к сожалению, вот хоть и очень богатый регион, но со здравоохранением не все в порядке. В нашем городе я сам, в общем-то, когда был студентом, ощущал на дело, но по сравнению с другими регионами, конечно, другое. По поводу Леонида Михайловича, я считаю, ну, то есть, мое личное мнение, я присутствовал там непосредственно, я сидел в двух метрах от него, прямо под этой стойкой, где он выступал, видел, как реагировал зал. Конечно же, Леонид Михайлович, он сконцентрировал внимание. В чем-то он даже перегнул, как мне кажется, палку. Я абсолютно согласен, что это нужно было делать, и это важно было делать, потому что конструктивная критика, она полезна власти. Реакция Минздрава, ну, мне кажется, я просто выходил, когда все закончилось, я шел и по дороге общался с руководителем одного из департаментов, конечно же, их обидела именно такая форма, именно такое выступление. Очень долго Леонид Михайлович говорил, и именно желание, скажем так, как они усмотрели, но на самом деле это было действительно видно невооруженным глазом, сконцентрировать полномочия в ассоциации, которую Леонид Михайлович возглавляет. Хотя, с другой стороны, я абсолютно точно, ну, если критикуешь, предлагай. Если во всем мире врачебная ассоциация занимается оценкой квалификации врачей, снимают категории и так далее, то мне кажется, что в нашей стране тоже надо к этому идти. Но их такое обилие сейчас, вот буквально недавно на экспертном совете выступала представительница одной из этих ассоциаций из города Кемерово. Они хотят работать в своем регионе, кто-то хочет в своем и так далее. Мне кажется, что все-таки должна быть показана деятельность этих ассоциаций, и общество должно увидеть, какое количество врачей, которые навредили пациентам, а такие есть, и ко мне приходят пациенты, обращаются, какое количество врачей сняли категорию и так далее. Вот буквально недавно через сайт «Одноклассники» ко мне обратилась девушка. Три трупа. Примерно 4 человека пострадали, 2 человека находятся в коме. Муж этой женщины, которая пластический хирург, значит, оперирует. Его спрятали в одной из больниц, которая при управделами президента контролирует. Я не буду называть фамилию, но если нужно, ну, я предоставлю все данные. Он занимается просто вымогательством. Ну как, он делает операции, не имея на то квалификации. Люди страдают, но сделать при этом мы ничего не можем. Потому что вот система. Если бы была врачебная ассоциация, которая бы вывела его на чистую воду, мне кажется, это решение проблемы.
Политолог Станислав Белковский считает разгоревшийся конфликт закономерным.
Конфликт Леонида Рошаля и Минздравсоцразвития – это вполне типичное для сегодняшней России противостояние профессионального сообщества, олицетворением которого в данном случае выступает доктор Рошаль, и эффективных менеджеров, которых представляет руководство Минздравсоцразвития. Функция эффективного менеджмента – это оптимизация финансовых потоков. Любой ценой на фоне полной отчужденности этого менеджмента от, собственно, отраслевых задач. Функция профессионального сообщества – поддержание жизнеспособности отрасли, который борется с этой оптимизацией финансовых потоков любой ценой. За путинские годы многим заморочили головы, и многие профессионалы и в науке, и в образовании, и в медицине считали, что Владимир Владимирович именно и принесет то, чего им не хватало в 90-е годы. Нулевые годы прошли, выяснилось, что все это оказалось блефом, и сегодня этот блеф всплывает на поверхность, он взрывается, что и приводит к открытому противостоянию Минздравсоцразвития авторитетного доктора Рошаля. И судя по тому, что министерство не поленилось изготовить обращение против шаляет, означает, что они боятся.
Мы спросим Олега Куликова, секретаря ЦК КПРФ, как, по-вашему, верно ли указал доктор Рошаль на недопустимость сокращения, например, низкозагруженных клиник? Как правило, это в глубинке происходит, слово Олега Куликова.
Ну, я считаю, что мы должны из выступления Рошаля выбрать ключевые позиции, они несколько второстепенные. Я считаю, что одна из ключевых позиций – это кадры. Вы знаете, еще классик сказал, что кадры решают все. Только если взять по кадрам, то 50% примерно врачей – это пенсионного и постпенсионного возраста. Где-то процентов 25% – это предпенсионного возраста и очень маленькое количество до 40 лет. Примерно 40% выпускников медицинских вузов идет в практическое здравоохранение. Упал очень существенно за последние там, 10-15 лет престиж медицинского работника. И вообще морально-нравственная деградация наступает медицинского сообщества. Это взятки, грубость, невыполнение своих обязательств. Вот здесь надо обратить на это внимание. Низкая квалификация. Вот Максим говорил о том, что врачебные ошибки. Вот у нас врачебные ошибки, это 25, каждый третий и четвертый диагноз, это врачебная ошибка. Об этом тоже медицинские администраторы не говорят. У нас смертей от медицинских ошибок порядка 10-15 тысяч в год. Это примерно столько же, сколько 50% в автомобильных авариях погибает. Не налажена система последовательной послевузовской подготовки и переподготовки медицинского персонала. Рошаль сказал, ну вот на периферии средняя зарплата 8 тысяч, на эту зарплату прожить невозможно, работают на 1,5-2 ставки или 10-12 дежурств в месяц. Сами медицинские работники отмечают с постоянную перегрузку. Они некоторые несколько лет не бывают в отпуске. Они постоянно в большой физической, эмоциональной перегрузке. Надо существенно, и тут Рошаль говорит, в 2-3 раза поднять заработную плату медицинских работников. Это врачи, а есть еще медицинские сестры, и есть еще младший медицинский персонал. И затем катастрофическое состояние самих медицинских учреждений. Вот когда мы говорим, что 460 миллиардов, это не бюджетное финансирование, это повышение тарифов на обязательное медицинское страхование, которое в полной мере войдет только в действие через 2 года, а вот эти 460 тысяч, это от обязательного медицинского страхования взносы поступят на модернизацию здравоохранения. Для того, чтобы хотя бы лечить, надо привести медицинские учреждения до норматива. Вот в Москве только 2 медицинских учреждения доведены до норматива. Это Боткинская больница, институт Склифосовского. Все остальные в той или иной мере нормативу не соответствуют. Поэтому их надо довести до норматива. И второе, у нас слишком перегружены стационары, амбулатория не загружена. Во всем мире больше загрузка это на амбулаторию, то есть на поликлиническое звено. У нас примерно в 2-3 раза загрузка стационаров выше. Во многом это объясняется и тем, что только в стационаре бесплатные лекарства.
Напомню, что о том, справедливы ли упреки доктора Леонида Рошаля в адрес чиновников Минздрава, мы сегодня говорим с Максимом Мищенко, членом Думского комитета по делам молодежи, руководителем проекта «Качество жизни и здоровья партии «Единая Россия». Он находится в нашей студии. Олегом Куликовым, секретарем ЦК КПРФ, членом комитета Государственной думы по охране здоровья. И Максимом Александровичем Осиповым, врачом-кардиологом Тарусской больницы, директором Московского медицинского издательства «Практика». Они оба у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
21 час 30 минут в Москве. Коротко о главных новостях. В дагестанском Хасавюрте, по уточненным данным, в результате обстрела погибли 2 полицейских. Еще один находится в тяжелом состоянии в больнице. Как сообщили Интерфаксу в региональном управлении Следственного комитета России, неизвестные напали на сотрудников правоохранительных органов сегодня днем, после чего скрылись. Возбуждено уголовное дело. В подмосковных Химках полиция задержала сегодня 26 противников вырубки химкинского леса под строительство автотрассы Москва-Петербург. Лидера движения в защиту химкинского леса Евгения Черикова заявила, что собирается подать жалобу на сотрудников правоохранительных органов за грубое обращение. Соединенные Штаты и Европейский банк реконструкции и развития выделят Украине на проекты, связанные с Чернобылем, по 120 миллионов евро. Об этом стало известно сегодня на проходящей в Киеве международной конференции, приуроченной к 25-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Госдума России сегодня приняла во втором чтении поправки в Уголовный кодекс, который устанавливает 100-кратный штраф за получение взятки в особо крупном размере. Поправки были предложены президентом России Дмитрием Медведевым. Число терактов, совершенных на территории аудитории Евросоюза в 2010 году сократилась на 21% по сравнению с предыдущим годом. Эти данные обнародовал сегодня Европол, полицейская служба Европейского Союза. Правительство Сирии одобрило закон, отменяющий режим чрезвычайного положения, действовавший в стране почти полвека. Об этом сообщает государственное информационное агентство САНА. Сирийский кабинет также упразднил Государственный суд безопасности, занимавшийся политическими процессами, одобрил новый закон о мирных демонстрациях. Тем самым правительство удовлетворило основные требования сирийской оппозиции. Великобритания отправит в Ливию группу военных, которые помогут повстанцам координировать операцию против войск Муаммара Каддафи.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, справедливы ли упреки доктора Леонида Рошаля в адрес чиновников Минздрава. Мы сегодня беседуем с Максимом Мищенко, членом Домского комитета по делам молодежи. Он в нашей студии. Олегом Куликовым, секретарем ЦК КПРФ. И Максимом Александровичем Осиповым, врачом-кардиологом Тарусской больницы. Они у нас на прямой телефонной связи. Андрей Дементьев, поэт и член общественной палаты, отвергает любые упреки в адрес Леонида Рошаля.
Я не принимаю неинтеллигентность тех людей, которые написали такое обращение, потому что Леонид Михайлович Рошаль... доктор наук, директор института, человек с громадным опытом, сделавший так много для нашего здравоохранения, особенно для детей, и человек, знающий в медицине достаточно, чтобы говорить авторитетно о том, что его беспокоит и тревожит. И он говорил, я слушал его выступление, и он говорил о вещах очень правильно, очень разумно, потому что то, что происходит у нас в здравоохранении сейчас, и в частности здравоохранение, которое держится на вот министерских портфелях, это печально, потому что мы, великая держава, занимаем сейчас 130-е место по здравоохранению в мире. И Леонид Рошаль, как никто, знает, почему это происходит. И если люди, которые считают себя профессионалами, могут обвинить доктора Рошаля Леонида Михайловича в непрофессионализме, то это на их совести.
Максим Мищенко хочет ответить на прозвучавшие реплики.
Да, Олег Анатольевич Куликов ушел от вопроса по койкам. Вернее, он пришел в конце своей речи, он начал про кадры. Конечно, это важный момент. Но в конце он сказал про стационарную помощь. Койки как раз-таки это и есть. И про перезагруженность стационарной помощи. Знаете, я объехал 32 региона. Я заходил в эти... ЦРБ, видел в районные больницы, видел эти койки. Зачастую эти койки, они работают не как медицинские койки, а как социальные. И, знаете, вот разыгрывается парадоксальная ситуация. Бабушка весной говорит доктору: внучок, пожалуйста, отпусти меня картошку посадить. Она идет, сажает, возвращается на эту койку. То есть, к сожалению, оплата труда у нас осталась еще от советской системы, где платят больницы за койки, за загруженность эту койку и так далее. А нам необходимо ее модернизировать. Во всем мире оптимальное количество коек – это 75 на 10 тысяч. У нас в стране 120, и здесь я абсолютно с Олегом Анатольевичем Куликовым согласен, и более. То есть у нас перегруз стационара, понимаете, у нас получается медицина работает ради медицины. То есть самый оптимальный вариант – это чтобы больному стало плохо, он должен лечь в эту койку, его надо резать, капать и так далее. А за границей уже давным-давно приняли ту систему медицины, которая у нас когда-то в Советском Союзе разрабатывалась и внедрялась. Это когда самое выгодное вложение – это в профилактику. То есть надо на ранних стадиях выявлять, надо необходимо лечить как можно раньше, и необходимо это делать в том числе амбулаторно, а не класть человека и пичкать его лекарствами, если ему можно, и если есть возможность еще ходить и лечить. Вот я бы хотел прокомментировать. Здесь, в данном случае, с Леонидом Михайловичем, я согласен, что это серьезный вопрос, но не совсем согласен, что их не надо оптимизировать. К сожалению, многие койки во многих регионах, особенно в сельской местности, они стоят пустыми. Там нужен нормальный, хороший ФАП, там нужен врач общей практики, грамотный, который знает всех. Вот туда надо вкладывать деньги в первую очередь, а не в обилие кровати, которые незаполненные стоят, и потом пишут отчеты, якобы, что они заполняются.
Вопрос Максима Александровича Осипова, врачу-кардиологу Тарусской больницы. Перегружены ли стационары в вашем регионе?
Значит, разрешите мне сказать, тут много всего накопилось. Я так понимаю, что я единственный практикующий врач из всех, и тем более работаю в ЦРБ, да. Значит, было много сказано того, с чем я согласен, было много сказано того, в чем я просто не очень разбираюсь и не очень хочу разбираться там во всяких экономических вещах, таких сугубо. Но было и много сказано вещей, с моей точки зрения, неправильных. Значит, во-первых, насчет раннего выявления. Значит, раннему выявлению подлежат очень небольшой круг болезней. И вот та программа, которая была программа диспансеризации, да, массовой, это была настоящая беда, это было настоящим бедствием для нашей больницы и для всех больниц вот такого рода. Да, потому что за этим должно что-то следовать. Периодически обследовались группы людей, там, не знаю, стариков, ветеранов Великой Отечественной войны, выявление у них онкологических заболеваний, или там выявление у них пороков сердца. Там, да, вот мы нашли там порок сердца у 90-летнего старика. Ну вот берите его, оперируйте. Вы с ума сошли, так сказать, кто его будет оперировать? Ему же 90 лет. Зачем тогда было это выявлять? Зачем было выявлять у него раки и прочее? Да, просто чтобы отравить ему последние годы жизни. Значит, насчет амбулаторно-стационарно, да, совершенно верно. Значит, беда вся в том, что стационарно лечить быстро невыгодно. Да, мы в Тарусской больнице, вы, наверное, слышали об обществе помощи Тарусской больнице, у нас, собственно, на благотворительные средства, так сказать, приведены в порядок и терапевтическое, и кардиологическое отделение создано, и хирургическое. Мы стараемся лечить очень быстро, да, в частности, там, я не знаю, при параксизмальной мерцательной аритмии держать всего там несколько часов или несколько дней в стационаре. Но это невыгодно. Выгодно держать две недели, капать какие-то бессмысленные растворы и прочее. Да. Значит, надо вообще четко понять, что у медицины есть две функции. Да. Первая функция – это создавать иллюзию защищенности, и вторая функция – оказывать медицинскую помощь. Значит, вот те действия, которые предпринимаются, ну, скажем так, властью, да, они в основном направлены на иллюзию защищенности, на то, чтобы, так сказать, все были довольны. Да? Поэтому, так сказать, когда непрофессионалы берутся судить о таких вещах, ну вот они там повышают иллюзию защищенности, чтобы был врач. Какой врач при этом? Так сказать, об этом нет разговора. Вот сейчас прозвучала фраза. Надо просто найти грамотного врача общей практики. Значит, грамотного врача общей практики не существует в России. Да? Надо вот это четко понимать. Значит, мы на протяжении многих уже лет пытаемся найти грамотного врача общей практики. Таких нету. Да, мы предлагаем квартиру, так сказать, ну, поверьте, что у нас вот с нашими благотворителями есть возможность таким людям помочь, да. Вот, значит, ну, вообще много было сказано верного насчет стационаров амбулаторий, да, что в основном надо лечить амбулаторно. Да, совершенно верно. Значит, в стационаре надо лежать, чтобы что-то сделать, если состояние больного, так сказать, вызывает опасения вот в данный момент. Но у нас стационары выполняют функцию социальную, да. У нас люди, так сказать, в отличие от Америки, не могут ездить на такси, не приучены ездить на такси в больницу и так далее. Значит, поэтому вот сразу что-то менять в этом плане, это может привести к достаточно катастрофическим последствиям, да. Ну вот, пожалуй, так, но я могу об этом говорить дольше, чем вы хотели бы, да, слышать меня.
Валерий Хомяков, генеральный директор Совета по национальной стратегии, счел неубедительными оправдания чиновников.
То, что сказал Леонид Рошаль, я просто видел это выступление, я думаю, он был совершенно искренен и объективен. И странная позиция чиновников из Минздрав соцразвития, которые уверяют, что у них есть организаторы. Вот эти организаторы сначала организовали, чтобы люди получали льготные лекарства, бесплатные. Вот. Масса идет информации из регионов, что на Урале где-то там, в Свердловске, в других местах. Вовремя кто-то не чухнулся в этом замечательном ведомстве, в кавычках, и в результате создали проблему для людей, которые страдают неизлечимыми болезнями, которые без лекарств просто могут жизнью расстаться. Поэтому, когда они начинают, чиновники, обвинять Рошаля в том, что он оказался предвзятым или незаслуженно их обвинил, ну, посмотрели бы ребята на себя со стороны, вот как в известной песне поется. Поэтому я думаю, что Рошаль совершенно прав, и вместо того, чтобы оправдываться сейчас, им надо садиться, засучивать рукава и работать, устраняя те недостатки, которые в этом ведомстве огромнейшие.
Слушаем вопросы Смоленской области от радиослушательницы Людмилы Ивановны.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вы знаете, сегодня очень, конечно, важнейшая тема, и по фамилиям я не назову товарищей, вы там сами распределите, кому мой вопрос. Вот товарищ утверждает, что ах-ох, надо заниматься профилактикой, надо лечить амбулаторно. Да, это где в шаговой доступности находятся поликлиники, ну или больницы даже. А если, как я, вот живу в деревне, и до ближайших поликлиник или больниц в одну сторону 12 километров, в другую сторону 14, как посоветует этот товарищ проходить амбулаторно, ездить за каждым анализом, ездить за каждой процедурой, рентген там, прочее, УЗИ, вот, это одно. Второе. Значит, есть общероссийский перечень услуг, которые медицина в России оказывается бесплатно, медицинских услуг. Есть и по Смоленской области, как и по другим, выписки, там что-то убрали, может быть, что-то добавили. И добиться хотя бы названия этого документа – величайшая проблема. Меня поиски вывели только на главного терапевта Смоленской области, Ольга Владимировна ее зовут, фамилию не знаю. Только то еле-еле она и то после поисков нашла название этого документа. Ни в одной поликлинике, ни в одной больнице нет этого перечня. Исключение – областная больница, где ветеран медицины и демократического движения, кстати, написал: «Все услуги бесплатно».
Вопрос Олегу Куликову. Что посоветуете жителям российской глубинки?
Ну, во-первых, это известно. Это фонд обязательного медицинского страхования должен обеспечивать все лечение всех заболеваний, за исключением туберкулеза, половой сперы и стоматологических заболеваний. Это по отдельным программам, которые не входят в обязательное медицинское страхование. Еще за счет, пока что не входит в обязательное медицинское страхование, высокотехнологические операции. Это те, которые как бы знают население, что распределяется по квотам, и ежегодно только 20-30% населения могут быть обеспечены этой высокотехнологической помощью. Я думаю, что вы правы, это в центральной районной больнице это есть. Если есть у вас доступ к интернету, а в основном ваши дети или внуки имеют, наверное, доступ, есть сайт Минздравсоцразвития, там есть все приказы министерства, где расписаны все виды медицинской помощи. Затем, вот когда мы говорим по оплате в медицинских учреждениях, оплата должна производиться по стандарту. По каждому виду заболевания прописаны стандарты. И каждое заболевание оплачивается в зависимости по стандарту. Будет лежать 100 дней или 2 дня, все равно оплата будет переведена из фонда медицинского страхования одна и та же. Поэтому, естественно, нужно выполнять процедуры по стандартам. Скажу, что в Германии средняя продолжительность больного на койке 6 дней, в Российской Федерации 15. Вот отсюда и часто идет перегруженность. Вопрос о том, как обеспечить квалифицированной медицинской помощи жителей села. Я думаю, достаточно сложно. Значит, привлекать надо медиков на село, обеспечить им социальный пакет обязательно, обеспечивать бесплатное жильем, восстановить льготы по коммунальным платежам, по социальному пакету. И пока этого нет, надо вахтовым методом из центральной районной больницы на базе ФАПа или конкретно приезжать в деревню или село, ну и по подворным обходам выявлять заболевших и уже тогда их диспансеризировать.
Спасибо. Слово Максиму Мищенко.
Да, я хотел бы ответить вот женщине, которая дозвонилась из Смоленской области. Действительно, это огромная проблема. У нас, к сожалению, в стране во многих регионах закрывается первичное звено на селе. Как это происходит? Деньги, да, по поводу документа. Значит, документ называется очень просто. Это федеральная программа государственных гарантий. Есть еще территориальная программа государственных гарантий, но, к сожалению, многие территориальные фонды обязательного медицинского страхования, они дефицитные. То есть губернаторы уделяют меньше внимания медицине. Где-то примерно по стране 30-20% дефицит этих фондов. Соответственно, региональные программы, они зачастую не выполняются, медицинская помощь не оказывается. По поводу села. К сожалению, идет процесс закрытия ФАПов. Его нужно остановить любым путем, и наша партия «Единая Россия» как раз-таки в рамках программы модернизации будет заниматься и уделяет этому самое большое внимание. А значит, как это происходит? Очень просто. Медицина, вот, ну, по крайней мере, то, что я увидел, это особая область. Если приходят деньги, но я совсем утрирую, да, из федерального бюджета. Соответственно, на месте, в субъекте, губернатор думает, кому бы эти деньги отдать. Есть медики, так называемая медицинская элита субъекта. Допустим, есть акушер, который принимает роды у внучки губернатора. Третьего внука уже он там лично принимает. Естественно, он приходит и говорит, на мой роддом мне нужно 750 миллионов рублей. Вот. Ну и, конечно же, губернатор, опираясь на то, что у нас 25% наш президент Дмитрий Анатольевич Медведев в ходе своего федерального послания сказал, что нужно на детство выделить, он, опираясь на это, якобы прикрываясь этим, на самом деле детство – это не только родовспоможение, это и ФАПы, и амбулатории, и поликлиники, туда тоже ходят дети, и это тоже нужно развивать. Он все эти деньги берет и бухает в конкретно этот роддом. Он стоит красивый, блестящий перинатальный центр, дворец. Но вот эта женщина из Смоленской области, она, ну, то есть, она до этой клиники не доедет, понимаете? Ну, или, допустим, сердечно-сосудистый какой-то центр. И мы, получается, мы зачищаем землю, то есть она остается пустой, и развиваем только спорт высоких достижений, как мы его называем, высокотехнологичную медицину. Вот в этом плане все у нас губернаторы соревнуются, кто в чем горазд, кто лучше, у кого больше, у кого красивее и так далее. Этот процесс надо остановить. И об этом в том числе говорил Рошаль. В этом мы абсолютно с ним согласны, и мы над этим работаем. Но, кстати, я хочу сказать, что в министерстве, ну, я бы не стал так огульно критиковать министерство. Там работают грамотные специалисты. Мы вспомним время, когда у нас уходили... Это, кстати, Владимир Владимирович упоминал, когда у нас министр здравоохранения уходил прямо из своего кабинета, одевал операционные перчатки, шел оперировать. Мне кажется, это не совсем правильно. То есть все-таки должен быть человек, организатор здравоохранения, экономист на должности министра. И вокруг, конечно, должны быть врачи. И в Минздраве работают эти врачи, я знаком с многими, мы плотно взаимодействуем. Я поражаюсь, но отзывчивость очень большая. Те вопросы, которые мы поднимали, интерны, ординаторы, провал, потому что у нас проходит реформа образования, и до этого лета у нас были врачи-интерны, врачи-ординаторы, они примерно 4-300 получали. Вот сейчас они получают 2-300. Как молодому человеку, здоровому, семьей можно прожить на 2300 рублей? Нереально. Голикова сказала, что она будет предпринимать меры, и что в ближайшее время будут доплаты с федерального бюджета этой категории. Это очень важно. Министерство, на самом деле, отзывчиво. И мне кажется, трагедию разыгрывать из того, что вот сказал Рошаль, правильно сконцентрировал внимание. Это правильный процесс. То, что министерство так отреагировало, и некоторые чиновники обиделись и выпустили такое письмо, но, наверное, это их право, они тоже люди, они тоже... Это диалог, это наоборот, мы увидели диалог между исполнительной властью и общественностью, это нормально. Но так все критично воспринимать и говорить, что вот там, вот как мои коллеги, я, честно говоря, не соглашусь с ними.
Алла Гербер, президент фонда «Холокост» и член общественной палаты, испытывает признательность к деятельности Леонида Рошаля.
Низкий поклон Рошалю, который, как всегда, верен себе, верен своей честности, своей абсолютной искренности, полному отсутствию фальши и добросовестному отношению к тому, что он делает в этой жизни. А в жизни он делает очень много. Он как врач, как медик, как общественный деятель. Даже слово «деятель» к нему не подходит. Как гражданин. Как просто великий гражданин. Мы знаем все, что он делал. И его поездки в Беслан, и его клиника замечательная детской хирургии, которую он создал, и много-много другое. Все, что он делал в общественной палате, он никогда не был просто присутствующим. Он всегда был активным борцом за нормальную медицину в нашей стране. И сейчас он продолжает это, вот уже выйдя на трибуну вот этого форума. Просто низкий ему поклон, это я могу сказать совершенно честно. Я ему, кстати, звонила, просто не могла дозвониться. Я обязательно дозвоню, чтобы сказать ему, какой он молодец, и какое ему спасибо от очень многих людей. Потому что он говорил всю правду.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот господин Рошаль бросил перчатку в адрес Министерства здравоохранения. Еще Голикова-то обиделась-то. У нее не туфлям, не ботинкам надо бросать, а солдатским грязным сапогом.
Да Голикова сидела и улыбалась. Ну что вы прям разыгрываете такую историю? Это...
Не перебивайте меня.
Извините, пожалуйста.
Вот я бы ее сюда, в район, в нашу в районную больницу привез и показал. Обшарапанные стены. Полтора года назад я попал в больницу. Проблемы с сердцем были. Посмотрел там. Обшарапанные стены, это, наверное, со дня царя Гороха. Линолеум порвотый, идешь, спотыкайся. Ну, я после этого уехал в Италию, и там другая картина. Доктор Филипп мне сказал, что у вас война идет против своего народа. А что, врачи, это не виноваты. Это ведь партии воров и мошенников, ими которой легион правит.
Скажите, пожалуйста, вы не могли бы назвать, какая это больница, и я скажу, какое количество ресурсов будет выделено в ближайшие два года?
Вы вообще-то говорили, не поступают деньги. Что вы мне говорите-то?
Какая больница? Назовите населенный пункт. Центральная районная больница какого района, какой области?
Я, если хотите, позвоните мне вот потом.
Но скажите сейчас название больницы. Я как депутат приеду туда, и мы решим
что
этот
вы
вопрос.
Там, по всей России вы не наездитесь. Что вы там говорите? Я поеду, понятно. Вся Россия такая.
Слово Максиму Осипову. Верную ли картину обрисовал житель российской глубинки?
Ну, видите, глубинка рознь, все по-разному, но в целом, в среднем, так сказать, конечно, верно, абсолютно верно. В момент, когда я вот появился в Тарусе в 2005 году, там не было дефибриллятора в больнице. И в соседних больницах нет дефибриллятора. И в городе Протвино, в котором живет 50 тысяч человек, нет кардиолога. И в городе Серпухове, где живет, там, я не знаю, порядка 200 тысяч, да, люди приезжают в Тарусу и так далее. Значит, и, так сказать, в Москве далеко не все благополучно обстоит. И пока мы будем слушать вот эту партийную пропаганду, которую мы слушали даже сейчас, даже в этой передаче, понимаете, мы никуда не сдвинемся с места. А, так сказать, в общем, ну вот в течение нескольких минут очень трудно сформулировать, что нужно делать, но надо, так сказать, четко понять, что есть, так сказать, некоторое количество врачей, у которых есть совесть, и надо им доверять. Да, надо, чтобы они самостоятельно, в общем, имели возможность принимать решения, не надо устраивать мелочные проверки бесконечные, и не надо новых программ никаких, да, нужно нормально финансировать действительно больницы, нужно, так сказать, верить людям, что они не станут, я не знаю, да, ампулы с лекарствами воровать, там, наркотическими и продавать их на черном рынке, это не основной путь, так сказать, наркотрафика, да, но из-за этого, в частности, у нас гастроскопию, предположим, делают наживую, да, без всякого медозолама, там, и без всего, да, без всякой седации. Значит, в западных странах, так сказать, это делают на фоне введения седативных препаратов, и человек переносит процедуру легко, да. А у нас это не потому, что врачи-живодеры, а потому что надо, чтобы в отдельном помещении, армированном, стоял сейф, и там лежало бы там такое-то число ампул и так далее. Понимаете, никто не станет воровать вот этот медозолам. Надо верить людям. И надо перестать заниматься партийной пропагандой. Вот то, что нужно сделать, и заняться делом.
Максим Рохмистров, первый зам руководителя фракции ЛДПР в Государственной Думе, признает компетентность доктора Рошаля.
Доктор Рошаль достаточно плотно общается с врачами, и в результате тех изменений, которые сейчас делает правительство, реально ухудшилась ситуация врачей. Я сам неоднократно разговаривал с теми врачами, которые работают, хирургами, медсестрами. Сегодня они реально в результате тех изменений, которые сейчас, это и законодательные, и нормативные акты, которые принимает правительство, они реально теряют зарплаты. И это касается, собственно говоря, всех врачей, которые есть. И я думаю, что нас ждут очень серьезные выступления со стороны врачебного сообщества. И вот этим конфликтом дело не закончится. Назревает реальная конфликтная ситуация с Министерством здравоохранения.
Да, может быть, стоит отказаться от обилия программ, вот, о которых все говорят, слово Максима Мищенко.
Я считаю, что от обилия программ не надо отказываться. За программами стоят реальные деньги. И то, что сейчас делает партия власти и Минздрав, на самом деле это поддерживают все абсолютно врачи и все медицинское сообщество. Когда Голикова выступала и произносила со сцены вот эти болевые точки, о которых знают все врачи практически, зал аплодировал. И это было врачебное сообщество. Я абсолютно уверен, что единственный способ решения проблемы в нашей медицине – это давать деньги. У нас сейчас, к сожалению, если взять медицинский рубль, только 40% – это ОМС, а 60% – это нефть, газ, оружие в Ливию там, и все остальное. Поэтому нам, естественно, нужно развивать экономику. Но самое главное, то, что сейчас у нас 3,5% ВВП, мы добавляем 460 миллиардов, у нас становится 4,5, и это только первый шаг. Вот если мы грамотно научимся распределять эти деньги, если эти деньги не разворуют, извините за такое вот прямое обращение, если эти деньги пойдут реально в медицину, то и заработная плата врачей увеличивается, и новое оборудование в Тарусе появится, а во всех остальных, и мы дальше продолжим политику увеличивать лечение, финансирование медицины, потому что в нормальных странах это 8-9%. Это наша цель – довести финансирование медицины до 7-8-10% в нашей стране. Над этим мы будем работать.
Вопрос Олегу Куликову, секретарю ЦК КПРФ. Каким вы видите выход из проблем российского здравоохранения?
Ну, было сказано, и сказано Рошалем, это катастрофическое недофинансирование. Только в 2006 году финансирование стало на уровне 89-го. А 16 лет – это было выживание. Естественно, диагноз поставлен здравоохранению правильно. У нас и здравоохранение больно, как и вся страна наша больна. У нас самая низкая продолжительность жизни населения в Европе. И, естественно, это во многом и те реформы, которые подорвали и жизнь, и нервы, и здоровье наших граждан. Хочу сказать, что программа государственных гарантий, то есть ОМС, только в 8 субъектах федерации покрывается на 100%. В остальных не покрывается. Иногда лишь только 35-40%. Так Москва, например, и Забайкальский край отличаются от расходов по расходу на здравоохранение в 40 раз. А этого не должно быть. Мы живем в одной стране и должны быть обязательно гарантированы все расходы на здравоохранение любому гражданину в любом населенном пункте нашей страны. Нужно как минимум в два раза повышать финансирование, и при том это еще не гарантия. Нужно очень быстро повышать квалификацию нашего медицинского персонала. Еще одну тему поднял Рошаль, это распределение выпускников медицинских вузов. Если не примем какие-то меры, какие-то договора, распределения, то через 10 лет лечить вообще нигде некому будет. Это действительно большая проблема. Проблем много, и хочу сказать и по Рошалю. Я знаком лично с ним. То, что Рошаль поднял, это не все проблемы. Мы знаем, вот и сегодня ваши собеседники, проблем много.
Спасибо. Напомню, что у нас в студии был Максим Мищенко, член Домского комитета по делам молодежи. Обязательно продолжим эту тему, Максим. Также в передаче участвовал Олег Куликов, секретарь ЦК КПРФ, и Максим Александрович Осипов, кардиолог Тарусской больницы. Они были у нас на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Политико-медицинский скандал. Минздрав обиделся на доктора Рошаля.
Комментарии экспертов.
Арабист Александр Филоник о том, кто будоражит Сирию.
В блогах Свободы.
Игорь Померанцев о качелях любви.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.